слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне. З вамі ізноў канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама мае калегі, палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода Сяргей Навумчык. Сяргей, прывітанне.
Прывітанне.
І Віталь Цыганкоў. Прывітанне, Віталь.
Вітаю.
В іншай сітуацыі сёння мы бы абмяркоўвалі выключна вынікі рэферэндуму, пярэднія фінансы вынікі. Дарэчы, вот адзін з вынікаў я ўсё ж такі агучу. Цэнтральная выбарчая камісія назвала лічбу яўкі 78,6% ад дарослага насельніцтва Беларусі, ад колькасці выбаршчыкаў. Але пачнем мы абмеркаванне ўсё ж такі з іншага. Пачнем мы абмеркаванне з пратэстаў, якія сёння адбыліся ў шэрагу гарадоў Беларусі, не толькі ў Менску. Ну, сказаць, што паўтарыўся жнівень 20-го году, што Лукашэнка выключаў, можа быць, і рана, і не зусім это так. Я вот вам зараз это пытанне задам. Ці так гэта? Але гэтыя пратэсты адбываюцца на фоне, в кантэксце абсалютна жахлівых рэпрэсіяў, тэрору, і тым не менш людзі выйшлі на вуліцу. У адрозненні, правда, ад 20-го году фактычна пасыл гэтых пратэстаў, он адзін, антываен, не вайне. Віталь, і вот тым не менш цяжка як бы сысці ад параўнання пратэстаў жніўня 20-го і лютага 22-го году, чым яны адрозніваюцца, чым яны падобныя?
Я не хочу параўноваць жнівень 20-го. Спачатку я скажу, як ацэньваю сённяшні выхад людзей. Я лічу, што гэтыя сотні, як я спачатку думала, але высвятляецца, што это тысячы людзей, бо каля кожнага ўчастку стаяла па 50-70 людзей, крычалі «не вайне», і десятки сотні людзей в розных месцах ходили по городу с такими лозунгами и криками и с украинскими национальными и державными стягами, то вот гэтые люди, можно сказать, выратовали гонор Беларуси. Гэтые люди, гэта протест в момент, калі украинцы многие справедливо не крыўдзяцца на беларусов за то, что с их территории отбывается в тым ліку агрессия. І ідуць такія бітвы ў сацыяльных сетках, калі ад прэзідэнта Зеленскага да іншых украінскіх звычайных людзей многія людзі лічаць, заяўляюць, што беларусы спалі. Вось, і многія беларусы лічаць гэта абсалютна несправедлівымі абвінавачваннямі, нагадваючы, што в сваю чаргу рабілі украінцы, пакуль беларусы паўставалі супраць таталітарнай улады ў Беларусі ў жніўні 20-го і Беларусі і Расіі. То на фоне гэтага людзі, якія разумеюць, у якой краіне яны жывуць, разумеючы, што ім з гэта будзе, яны выйшлі на вуліцы Менска з крыкамі пратэсту супраць вайны і з украінскімі сцягамі. Гэта героі, гэта людзі, якія сапраўды, як паўтаруся, ратавалі гонар Беларусі. І можна сказаць, што ніхто гэтага не чакаў. Людзі спадзяваліся, но думалі, што калі нічога не будзе, то, ну, значыць, так і ёсць. А то, што сёння тысячы людзей вот гэта праявілі пры всіх тых абставінах, які я назваў, гэта сапраўды многія аналітыкі закрылі ўвогуле тэму масавых пратэстаў, любых пратэстаў, не масавых, а акрамя нейкіх партызанскіх здымкаў, і лічылі, што на бліжэйшыя гады, там, на месяцы гэта немагчыма. А вось, аказваецца, не все так просто, не все так однозначно. Я тут кажу, можа, забегаючи наперед, трошки іншае пытанне, што любая тема вайны, любая вайна, яна раскрывае новыя магчымасці, новыя сценары, новыя павароты. Як бальшавікі казалі, там, імперіалістычную вайну ператварыць грамадзянскую. Я просто пра тое, што людзі падчас вайны, яны пасабліва напружаны, яны не хочуць становіцца ахвярамі вайны, яны становяцца больш рашучымі. І гэта то, што сапраўды даволі істотна мяняе сітуацыю.
Ну, скосны паказнік маштаба пратэстаў это лічбы праваабаронцага цэнтру «Вясна», прычым это не апошняя, не самая свежая лічба, але 182 чалавекі. Это прыкладна столькі затрымлівалі ў 20-м годзе ў лістападзе-снежні. Так, напрыканцы пратэстаў, але калі яшчэ пратэсты трывалі, тыя пратэсты 20-го года. Сергей, а вось як вы ацэньваеце гэтыя пратэсты? Справа ў тым, што я, можа быць, не зусім бы з Віталём пагадзіўся, бо многія аналітыкі казалі, што рэферэндум ўсё ж такі можа паслужыць дэтанатарам, можа паслужыць каталізатарам пратэста, калі ён спалучыцца, як казалі некаторыя, яшчэ з некім чорным лебедзем. Ну, тут лебедзь прыліцеў ж такі чорны, што чарней ўвогуле ў гісторыі не бывае. Вот як вы ацэньваеце цяперашні стан тых пратэстаў, калі людзі, ну, фактычна выйшлі ў сітуацыі, калі нават ледзь за шкарпеткі могуць турму пасадзіць на гады, калі даюць па 18, па 11 гадоў, і людзі тым не менш выйшлі. Як вы ацэньваеце сённяшнія падзеі?
Ну, тут, Юра, я бы удакладніў вас, не ледзь не могуць пасадзіць, а садзяць за бел-чырвоную белы сцяг на аватарцы. Нам просто трэба разумець, свядоміць, просто вот убіць сабе гэта ў галовы, як тое, што, скажам, мы жывем на планеце Земля, а не на Марсе ці на Венеры, што цяперашні рэжым, які ўсталяваў Лукашэнка, гэта фашысцкі рэжым. Вот я паўтару, яшчэ раз назову гэта слова, гэта фашысцкі рэжым. І галоўнае адрозненне ад таго, што было ў 20-м годзе, людзі выходзілі тады, калі вот прыгадаць дзень выбараў, то ну, быў да гэтага, так сказаць, хапун, але ўсе, в прынцыпе, бачылі, што вось гэтыя акцыі кандыдатаў прэзідэнты, Ціхановскі, яны збіралі тысячу людзей у розных гарадах, у десятки тысяч у Менску, в принципе, таких, ну, жорстких затриманий на этих акциях не было. Хотя у Менску, так сказать, когда вот выходили люди просто спонтанно, было, але на таких дозволенных вот как бы акциях не было тому. А зараз люди уже ведают, что их может чакать, что их может... И причем турма, там, те некий термин, 15 суток, это еще не самое страшное. Самое страшное, что их могут чекать реальные абсолютно катавания, которые, ну, нанесут просто непоправную шкоду здоровья, которые заберут их не просто несколько годов свободы, а несколько годов життя, может быть, десятки навык годов життя в самом литеральном сенсе. И разом с тем они вышли. И я сам вам покажусь тут с оценкой Виталя, что яны уратавалі гонар нацыі, это адназначна, і менавіта не проста таму, што яны выйшлі, а што яны выйшлі, ведаючы, чым яны рызыкуюць. Я не ведаю, у якой ступені гэта вот скіне папрокі, які гучаць у бок беларусаў, ну, пэўна, у пэўнай ступені скіне, хаця магчыма украінцам хацелася б, іх можна зразумець, нечага большага, але вот шчыра кажучы, я не ведаю, што яшчэ можа быць больш, но пайсці і паліць расійскія танкі. Окей, але не машын гэта рабіць. Разумеце, вот тое, што зрабілі людзі, вышыўшы і з гэтымі воплічамі не вайне, гэта, мне падаецца, вот на гэты момант, это вельмі такі паказчык ставлення народа да таго, што адбываецца. Яны сапраўды выратавалі гонар нацыі. Это абсалютна безумоўна.
Віталь, я хацеў бы папрасіць вас пракаментаваць вот яшчэ пару дэталяў. Одна, это не глядячи на вось досвід всех этих месяцев после жнивня 20-го года, белорусы снова протестуют мирно. Ну, правда, без кветочек, может быть, як тады там не стоячи на лавках, але мирно, никто не практикует гвалт. И вот как вы это прокомментовали, и то, что в певном сенсе в этой ситуации белорусские протесты, в нечем подобное, на такие же, может быть, меньшие пропорции на населенство, але у России так само антивоенные протесты. Сегодня вот я поглядел, лишь бы 460 человек затримали по России. Ну, Россия поболее, Беларусь, но вот это я вас так само попрошу.
Ну, то, что мирно, ну, для немирного, скажем, протеста это... Треба іншыя сапраўды абставіны, это не можа быць масавы пратэст. Это нават не пратэст, это ўжо ну, не мірны пратэст. Это як выяўляеце, ну, сапраўды, Сергей сказаў, нападаць там на силовиковці, як це вже інші слови. Це вже просто елемент громадянської війни, і ми не можемо гарантувати, що до цього Білорусі не дойде, коли саме головне, що зараз обмірковується, чи завтра Лукашенко пішли білоруських військовців воювати в Україну, то ситуація буде просто радикалізуватися абсолютно імгненно. Просто ті люди, які можуть з'являтися потенційними, ну, скажімо, ахвярами цього посилання, потенційні солдати, потенційні призовники, їхні сім'ї, вони, безумовно, вже бачать, що тут не 15 суток на коні, і навіть не таке, ну, ніке більше затримання, а просто погроза життю. І погроза життю насуперек їхнім переконанням. Ніхто не хоче в Білорусі їхати забивати українців за російські імперські інтереси. Так що, ну, сьогоднішній мирний протест білоруси знов-таки, ну, показали, що вони хочуть на даний момент покуль спокійно заявити, що вони супроти війни, то, що поводить соціології абсолютна більшість білорусів. І саме парадоксальне, ось, на жаль, ну, не то, що не моя думка, я про це подумав, мені хто вже до мене це написав, чи в Твіттері, чи в Фейсбуку, от ці гетті силовики, які сьогодні в'яжуть тих білорусів, які виступають супроти війни, ті не розуміють, що білоруси, гетті протестовці, в тим ліку виступають супроти того, каб гетті силовиків погнали на гетту війну. Бо одна справа, коли туди погонять, ну, десант, це призовники, це люди підневольні. Ми, хто служили війську, ми розуміємо, що солдат, він, ну, від початку приймає присягу, він абсолютно безправний, він не офіцер, він не може, так сказати, він не контрактник, він не може написати незгоду. Він просто під страхом, ну, тюрми і смерті обов'язаний виконувати всі розпорядження. Тому сподіватися, от коли некоторі лідери там записують звороти, що каб солдати не виконували, це, на жаль, мало реалістично. От офіцери можуть дати загад, офіцери можуть не виконувати, офіцери можуть розвернути свою частку. А один солдат, навіть ніяк солдати, зібравшися в групу, зробивши там, це, ну, під час війни, максимум громадянська, а в мирний час, ну, це вельми маловірогодно. Так що одна справа, коли посилають туди на війну, будуть менавіть призовників, звичайних людей, які пішли в військо, поскольку це громадянські обов'язки, поскольку, ну, коли не йдеш в військо, тебе можуть посадити. Ось. А друга справа, коли пішли туди ОМОН, там, ці гетті отряди спеціальних операцій, то я тут навіть не ведаю, як в ефірі про це сказати, які я почуті за того року буду зведувати. Ось. Тут у людей, у всякому разі, скажімо, осторожно, це буде свій вибір. Любий з них може написати рапорт і не йти. Максимум його ніякі дисциплінарні покарання чекають. Ніхто за це не заб'є.
Господарство, ну, а зараз все ж таки я пропоную поговорити про попередні виніки референдуму, кончаткові, ще не огучені. Максимо, про пару годин Центр виборкам їх огучить. Але ось ця лічба 78,6 явки. Это не самая фантастичная литьба у белорусской истории. Например, на референдуме 96-го года, так само конституционным, литьба была 84% явки. Поболее, чем зараз. Ну и самый рекорд 2004 год 90%. А зараз так, так бы мовить, ленинская стиплость 78%. Меньше, чем, чем в 96-м 2004. Правда, рекордно высокая личба до терминового голосования 43%. У 2020 году было 42, ранее меньше. А тут вот самый так сказать, по передних, как бы мовить, по до терминовым голосованию рекорд, по явце не рекорд. Я хочу нагадать, даденное Chatham House, поводле их, прикладно полова городских жихаров была готова идти на референдум по часу питания на початку лютого. По разных, махчима, причинах, и как бы политичный удел, и, махчима, заклики оппозиционной коалиции, якая закликала идти и выкресливать оба варианты. Сергей, какие ваш прогноз на выники, на выниковые личбы и на политическое значение этого? Бо, скажем, те же протестовцы, до речи, яны референдум просто не пригадываются. Это как бы проехали, не цікаво. Так вот, это какое-то политическое значение вогуле иметь будет? Мае?
Ну, с этим референдумом, так званым, конечно, повинны брать от двухкости. Конечно, все было абсолютно предвызначено. Вы абсолютно правильно, Юра, зауважили, что протестовцы не прогадывали референдум. Для них это было просто, ну, место встречи, которое изменить, так сказать. Сегодня было нельзя. Вот было названо там 14 годин, допустим, вот я не пришли. Я навод не ведаю, и навод я думаю, что больше из них там не заходило на этой выборчей участке, стояли на улице. Ну, але, когда говорить про прогноз, прогноз за все это неудачная справа, але я еще неде месяц, кольку вот, коли он месяц назад был призначен на этот так званый референдум, я сказал, что, видать, кончатковая личба, я говорил не про явку, а про то, что будет написано. Мы так само разумеем, что никакой правды этой личбы не несут, что они так само были загодя подрихтованы и загодя ведомы. Так вот, будет написана личба что-нибудь в районе 80 плюс-минус, больше, чем 75. Чему больше, чем 75? Потому что, скажем, Конституция, когда принимает парламент, она мусит приниматься конституционной большинством. Конституционная большинство – это две трацины депутатов. Так что вот, ну, две тротины. Две тротины – это 75%. Накольки я памятаю такого, такой нормы в Конституции относно референдума, який принимал конституционные решения, нема в законе про референдум, навод вот в этом измененном Лукашенком законе, мне кажется, уже два раза его менял. Все равно, ну, политично для него вельми важно, как у него было эти две тротины. Вот, скажем, 51%, его не задовольняет абсолютно. Это навод, вот, когда ты себе такое уявить, что пришла, ну, большинство, пришло, допустим, навод так, пришло, уявим себе, пришло реально, пришло 100% населения. Ну, а кроме тех, кто там лежит на операционных столах, то есть вот тех, кто имеет право голосовать, пришло. Из них 51% проголосовал за. Его это все равно не задоволить. И никого бы это не задоволило, когда говорится про Конституцию, хотя Конституция на референдум, случайно, не принимается. Бо это, ну, вельми такая кволая победа. Это нормально для президентских выборов, вельми нормально для парламентских выборов. А вот для конституционных изменов это абсолютно недостатково. Тому я думаю, что это будет не те вот, когда лишь, может быть, 82, вот так вот. Ну, недолго осталось чекать, проверить мой прогноз. Так? Относно политического вынику, мне подается самый головный политический выник, это то, что Беларусь позбавляется вот этой нормы, которая была еще записана в декларации о суверенитете в 90-м году, а потом подтверждена в Конституции 94-го года. И она не выкидалась Лукашенко ни в 96-м, ни в 2004-м. Что Беларусь імкнецца да нейтральнага статуса. Гэта цалкам развязаныя рукі Пуціну, як і Лукашэнку, так сказаць, у ваенных абдымках. Хаця, зноў жа мы разумеем, што для іх, так сказаць, закон абсалютна, як і Конституція не пісана, але тут ўжо Лукашэнка можа спасылацца, што Конституція мне гэта рабіць не забараняе. Гэта, я думаю, што это такі шлях да больш глубокой интеграции Беларуси, до больше такого щильного объединения под Россией. Под Россию. С Россией, я бы так не сказал, было само слово, само понятие объединения с нечем, но я имею на увазе, что некие ровные больше-меньше субъекты. Тут ни про какую ровность, ни в каких сенсах говорить не доводится. Это политичное просто замацовывая статус Лукашенко, как вассала Путина, и, на жаль, теперешней Республики Беларусь, как колонии России.
Виталь, а ваша оценка? Вот все-таки я еще раз подкреслю. Люди, беларусы, вышли на улицу не в первый день войны, не в другие, не в третий, а вышли именно день голосования на референдум. В России, до речи, пикеты, там маленькие митинги начались с первого дня, а в Беларуси вот только в этот. Так, может быть, все-таки референдум мае некое значение? И, махчима, мае значение, ну, и в сенсе некого суверенитету Беларуси, хай навод и в особе Лукашенко, ну, вот, Ці може он сказати Путіну, от у мене ж народ мені ж підтримав, от бачите, якими вілізарними, неймовірними відсотками, а ви мені тут командуєте, нібито я там білгородський губернатор, чи ваш Шойгу. Ці ні?
Ну, чому вийшли? Тому що, по-перше, менавіта штаби заклікали в гэтый день, в этот конкретный час, 14 годинов, прийти и там выказаться супроть войны. По-другое, ну, в белорусской ситуации собрать некий, ну, умовно скажем, митинг 8-6 немагчыма, а тут люди, так было задумано, пришли небыто на выборчие участки, где никто не может их там оттуль погнать. И они стали там стояли, но и при этом стали кричать не войне и разгортывать украинские стяги. Это референдум, ну, вот демократичные силы выкористали как такую легальную махчимость для того, как вот выказаться на конт войны. Тому, и разумеете, что все-таки будут затримания. Коли бы это почалось с первых дней, то затримания были бы уже, может, до вот этого сегодняшнего дня и не засталось людей, которые могли бы выйти. Что тычется, ну, вынику, ну, сапраўды, мы разумеем, насколько, особливо зараз на фоне войны, все это, вся эта незначная подея, референдум и новая конституция. Я вот, навод, протягиваючи то, что говорил Сергей про самую важную тему, безъядерный статус, який зараз не будет в новой конституции, там же есть такая... Ну, такие слова, такая фраза про то, что с территории Беларуси не может быть ожитёвлена агрессия супроть інших краинов. Вот в новом тексте Конституции это есть. И мне просто цікаво, коли, ну, то, что мы все обмерковываем, то, что есть звездки, что Лукашенко завтра собирается послать белорусские войски на Украину в той или иной ступени. Это як будет? В первый же день после принятия Конституции он ее так просто радикально...
Ну, он сегодня, до речи, подпомачил, коли выступал на выборчем участке.
Да,
коли сказал, что... Не просто агрессия, что в Украине режут этничных белорусов за то, что вот Беларусь дала свою территорию, белорусов режут, и Лукашенко сказал, ну вот, а что же робить, как бы треба ж оборонять суплеменников?
Да, є такі випадки, да, Глєвіцький інцидент, не просто от Гітлер, ну, не мог просто так напасти на Польщу, йому треба було там перепронати. А то ж саме СССР і Фінляндія, да, війна, зимова війна, коли СССР, як висвітляється потім істориками, ну, сам створив інцидент, самі ж там спеціальні люди накерували, так сказати, з гармати удар по советских помежников, там несколько помежников загинуло, але по им стреляли сами ж иншие советские, так сказать, люди, которые это створали. Так что тут, ну, подставы для этого Лукашенко будет придумлять. Иншая справа, что никто ему, ну, не то, что не поверит, а, ну, это смехотворно будет гучать, але просто это саправды, навод при подставе некой такой, что не дережуть. В Конституции докладно написано, с территории Беларуси не может ожидаться агрессия. Значит, он будет представлять это я как-то обороны. Но вот это забавно, да.
А вот все-таки у меня питание, я разумею, что оно складанное, и как бы, вы можете помылиться, и, может быть, рады были помылиться в прогнозе. Пошли эти, не пошли? До речи, вот где-то тыдень тому один из его любимых пропагандистов, Игорь Тур, и он сказал, что, ну, вот, как бы, питание с, принамсі, с ЛДНР, так званый, признание, непризнание, ну, вот, мы спочатку проведем референдум, как бы, как народ не хвалявался, а потом уже это питание решим. Ну, а сам Лукашенко, как раз, вот, 24-го сказал, может, и признаем, а может, и пошлем своих солдат. Хотя сегодня, я уже сказал, России это не требует. Ну, может, сегодня России не треба, а завтра спотребится. Спотребится, вот как вы думаете, пошли ён, хай навод символичный контингент, как вот свой час, скажем, Польша, ГДР, Болгария, все, кроме Румынии, послали вот сюда, где я зараз правил, в 68-м годе, послали контингенты невеликие. В принципе, там, конечно, всю справу робила советская армия, но они там были, тут были. Белорусов пошлют? Виталь,
ну, с того, что мы на этот момент бачим и ведаем, ну, мне здается, что, саправды, как вы кажете, не хочется давать такий прогноз, и страшно такого прогноза, но это вельми вероятно. Відаць, пашлюць, паколькі ну ёсць некалькі рэчаў, які прагаворак Лукашэнкі часам варта слухаць. Ён калі зараз заднім числом, што называецца, аналізаваць все, што ён казаў пра вайну з Украінай, то бок ён, напэўна, уже весь люты ведаў, не ведаем з якога дня там пра планы Пуціна. І ён фактычна прагаворывалася, просто да яго все ставіліся як звычайна, так, але ён фактычна планы Пуціна нам выдаваў. Тое ж самае, калі ён сёння гаварыў пра то, што там яшчэ кветачкі, вайна яшчэ няма, а вайна будзе і будзе мясарубка, мне просто, ведаеце, так абдала такім жахам, вось, паколькі я зноў-такі разумею, што гэта ён гаворыць не в пустату, а это ён гаворыць, ведаючы нейкія планы Пуціна, і яны не могуць захапіць Кіеў сваімі, так сказаць, наземнымі войскамі, там цепаць паразы, то просто цяжка уявіць, што яны будуць у бліжэйшыя дні рабіць, чым яны будуць бамбіць Кіеў і гэтак далей. І ў гэтым сэнсе, ну, калі ён казаў, калі Расія спатрэбіцца, то да, ну, явна, што Расія спатрэбіцца. Уже Расія не такая, што вось, ну, ладна, самі справімся. Не то, што там так уж трэба удзел гэтага нечаснага, невялікага і небаяздольнага беларускага войска, а просто сапраўды, каб замазаць Лукашэнку, каб весь гэтую вялікую тэрыторыю канчаткова зрабіць, так сказаць, расійскай, вось, Беларусі, я маю на вазі гэтат балкон. Каб не было ўжо ніякого выхаду ў Лукашэнкі. Ну і відавочна, што зараз Лукашэнку ўжо просто робіць самагубчыя для сябе, для палітыка дзеянні ад таго, што яго няма выбару. Я не ведаю, чым там яму пагражаюць. Не то, што там не дам крэдыт. А мне здаецца, пагрозы, ну ці нават некая пагроза, ці некая дамоўленасць надта больш серьёзная, што калі ты не будзеш это рабіць, ну што ж, будзе іншы кіраўнік Беларусі, ён зробіць. І Лукашэнка ўжо просто нічаму не супраціўляецца. Ён все робіць, што Москва загадае.
Сергей, і ваш прагноз, ці пашле, і ці ёсць, дарэчы, шансы, на ваш погляд, вот этих перамоваў, якія сёння адбываюцца, я так разумею, вот магчыма, на вопрос зараз на мяжы Украіны і Беларусі. Дарэчы, вот афіцыоз Савецкай Беларусі падае вот цяперашнія пратэсты, што вот, маўляў, людзі крычаць на вуліцы, не вайне, а вот прэзідэнт Александр Григорович, он, значыць, рэальна змагаецца не вайне. Ну, як яго плён, магчыма, это змаганне, і ці пашлі салдаты?
Ну, Александр Григорович прадаставіў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі Пуціна супраць Украіны. То ўжо, так сказаць, робіць яго саўдзельнікам гэтага ўсяго і зусім ніякім не голубам міра. Гэта раз. Датычна таго, пашлі ці не пашлі, я ўсё ж такі пагадзіўся з тым, што сказаў Віталь, у тым сэнсе, што вялікая верагоднасць, прычым яна чым далей, тым больш вялікая. Маю на ўвазі, што калі б, скажам, сёння, як яны магчымы, як Пуцін, напэўна, гэта планаваў. Быў Кіев захоплены, а захоплены астатнія вялікія гарады, там Фіпсі, так сказаць, расійскі трыкалор, так сказаць, ці ўжо было б некі новы, быў бы некі новы там урад марыянеткавы, то неабходнасці ў дапамозе Лукашэнкі б не было. Ну, ён і так прадаставіў сваю тэрыторыю, палітычна замазаўшы Беларусь, так сказаць, гэтай суагрэсіі. Але выглядае, што бліцкрыга не атрымалася, гэта ўжо бачна, што іх у расійцаў не атрымалася. І, канешне, все больш шансам на тое, што запатрабуецца вось такая дапамога з боку Беларусі. Прычым, калі мы гаворым пра тое, што гэта будуць асобныя толькі падраздзяленні, ну, найперш дэсантныя, віцебская гэтая бедная дэсантная дывізія, якая в Прагу ліцела першай, і в Афганістан, а навогулі в Афганістан першай ліцела. І вот зараз, так сказаць, туды пасылаюць і просто як на забой, як скатоў на забой. Хаця мене нема ніякіх сімпатый да гэтых афіцэраў, я ведаю, што пагаловна все яны, так сказаць, я ведаю, што я кажу, пагаловна все яны хацелі б служыць в арміі Расіі, яны прарасійскі настроены. Я сам просто з Віцебска, у мяне ж шмат там і сябров, і радні, я ведаю гэта настроі. Але дык вось, калі б туды пашлі дэсантнікам, звычайна, даецца самая такая крывавая роля. Яны вот просто, ну, праводзяць самыя такія знішчальныя аперацыі. Гэта, канешне, ну, будзе вельмі, вельмі кепска. Датычна перамову, я, па-першае, думаю, што, ну, канешне, любые перамовы лепш, чым вайна, гэта ясна. Напэўна, такія перамовы мелі б пэўны вынік, калі б яны адбываліся да гэтага, але мы ведаем цудоўна, што Пуцін не хацеў садзіцца за стол Зеленскім на перамову, ён лічыў, што Зеленскі павінен гаварыць з гэтымі кіраўнікамі самаабвешчаных так званых ЛНР і ДНР, на што Зеленскі абсалютна лагічна і правільна палітычна не пагаджаўся. Зараз, магчыма, так сказаць, ну, яны прынесуць вынік у плане таго, што гэта будзе высвятленне пазіцыі. Скажам, для украінцаў, ну, скажам, на месцы Зеленскага все-таки паслаў такую групу выключна з той мэтай, каб высветліць, які лепш даведацца пра планы Пуціна, лепш даведацца пра ягоны планы. Гэта, скажам, мае сэнс. Хаця, канешне, там будзе шмат блефу са стороны расейцаў, ну, але тым не менш. Хоць гэта мае свой і мінус, бо многія ўжо напісалі справедліва, в прынцыпе, што вот, ну, што вот ён сядаюць яшчэ, так сказаць, пры пасярэдніцтве каго? Пры пасярэдніцтве Лукашэнкі. Але ў тое, што гэтыя перамовы спыняць вайну, ну, я в гэта абсалютна не веру. Сённяшняя заява Пуціна, які падняў узровень боегатоўнасці ядерных сілаў Расійскай Федэрацыі, фактычна, скажам, это першы крок да ядерной вайны. І это так жакнуўся свет, будзем так сваімі словамі называць. Ну, паказывае, што вот зараз... Зараз можа быць такая сітуацыя. Я вельмі, канешне, хачу тут памыліцца і, ну, я аддаю ёй 1% з 90 са 100, там, скажам, але тым не менш, што вот, паколькі ў іх не атрымліваецца, маю на ўвазе рускіх, не атрымліваецца взяць буйныя гарады, і яны несуць сапраўды вельмі вялікія страты, і жывой сілі в тэхніцы, пра якую яны стараюцца не казаць, я думаю, што зусім магчыма прымяненне Пуціным ядзернай зброі. Тактычнай ядзернай зброі. Гэта не азначае, што будзе нейкая бомба, якая там знішчыць Кіеў, хаця такія бомбы ёсць. Не, гэта будзе тактычная ядзерная зброя, якая будзе знішчаць даволі вялікую колькасць падраздзяленняў узброеных сіл Украіны, нейкую важную інфраструктуру, бо мы, вот, калі кажам, ядзерны выбух, так, мы звычайна вот уяўляем сабе некі вот горад, ну, скажам, як горад, горад Менскі, на ім над ім вельмі вялізны грып. Это такое можа быць, так, так званая цар-бомба. Ну, я, паколькі я служыў у ракетным дивізіоне, я, так сказаць, ведаю градацыю, ёсць ядзерныя, так сказаць, бомбы зусім іншай магутнасці, якія, ну, просто яны спапіляюць, але пра непасрэдна вот, у друз пераўтвараюць, напрыклад, толькі адзін квартал. Толькі, ну, толькі таксама это там тысячы людзей. Але гэта не мае такога ўжо глабальнага значэння. Вот ён такую зброю можа прымяніць, альбо, не прымяняючы ядзерную зброю, ён можа, ну, скажам, Кіеў пераўтварыць у тое, ва што быў ператвораны, ва што ён ператварыў Грозны, напрыклад.
Ці вот я... Без всякай ядзернай зброі.
Абсалютна, без всякай ядзернай зброі. Это будзе, канешна, это будуць сотні тысяч ахвяраў, это будуць сотні, больш магчыма, чым ад аднаго тактычнага ядзернага ўдара. Ну, але гэта ўжо будзе зусім інша, канешна, развіццё сітуацыі, мы ўжо будзем жыць зусім іншым паводле ягоным якасцям свеце. Я маю на ўвазе па палітычных якасцях.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Адкуль карані рэвізіянізму ў прамове прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна? Ці сапраўды Украіна не мае традыцыі ўласнай дзяржаўнасці? І чаго чакаць Беларусі ў гэтай сітуацыі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з расійскім гісторыкам, доктарам гістарычных навук, прафесарам Андреем Зубавым. Добры дзень, Андрей Борисович.
Здравствуйте, Сергей Павлович, рад вас слышать.
Андрей Борисович, вот когда я слушал речь Владимира Путина, у меня, конечно, возникло ощущение дежавю, потому что он в значительной части повторял положение своей статьи об историческом единстве русского и украинского народов, которая была опубликована летом 2021 года. Как вы думаете, откуда корни этого ревизионизма в речи Путина? Фактически он, с одной стороны, говорит, мы признали распад Советского Союза, а потом начинает говорить, что много дали территории, и вообще это все не так, Украина вообще не имеет традиции государственности, и, в общем-то, как бы ее и нету вовсе. Откуда это все?
Ну, дорогой Сергей Павлович, значит, я думаю, что мы должны смотреть на его выступление еще ранее, по-моему, 2005 года, когда он сказал, что распад Советского Союза – величайшая трагедия 20 века. Понимаете, для России, испытавшей горе двух мировых войн, ну, как и для всей Европы, ну, кроме этого горя, коммунизма, большевистской власти, гибели бесчисленного числа людей, для Европы, испытавшей ужас Холокоста, говорить о том, что распад Советского Союза – величайшая трагедия, это вообще, ну, безусловная ошибка. Но он говорил искренне, я думаю. Он говорил искренне, потому что для него люди мало что значат. Страдания людей – это чепуха, люди – средства, а вот территория – это цель, восстанство. И он обычно тоталитарный лидер, такой же, как Гитлер, такой же, как Ленин, Сталин, которые мыслили не тем, чтобы дать людям возможность хорошо жить, а использовать людей для того, чтобы получить как можно более обширное собственное владение. Вот в этом, как говорится, корень всего. Второй уровень – это, естественно, вот сам Советский Союз, Варшавский договор. Это его, как бы ему досталась огромная в потенции страна, но которая распалась. Империя, которой нет. Коммуниану досталась империя римлян, но без половины этой империи. И он... Вот, видимо, с самого начала мечтал, наверное, еще даже когда не был президентом, мечтал, если он вдруг обретет власть, восстановить эту империю. Так или иначе. Он не знал как, но мечтал об этом. А любая империя, ну, имеющая какое-то название российское или советское, вот империя как бы в этой части мира, она возможна только если вместе с Россией Украина и Белоруссия. Об этом даже Солженицын говорил, что он не мыслит себе будущего России, Украины и Белоруссии, они должны быть вместе. Это очень изменённая точка зрения. Понимаете, можно смириться с потерей Средней Азии или даже Закавказья, но Украина, Белоруссия – это вроде бы почти Россия, то те же восточнославянские народы, общая история там, с эпохи славянской общности, тяжело с этим смириться. И он и не смирился. Понятно, что Белоруссия маленькая, Украина большая, значит, главное – это Украина. Тот, кто в России владеет Украиной, тот владеет империей. И вот Путин всегда, с того момента, когда он стал президентом, подчеркивал, что Украина – это не государство. То есть, с ней не надо обращаться как с государством. Он говорил Михаилу Касьянову не раз, когда тот был премьер-министром. Михаил Михайлович это не раз транслировал публично и говорил мне частным образом. И вдруг Украина... выбирает путь, даже почему? Потому что Путин отнял Крым, занял Донбасс, попытался охватить всю Новороссию, а может и большую часть Украины. Украина выбирает западный путь однозначно, стремится в НАТО, стремится в Европейский Союз. Там, в общем-то, установлен демократический режим, там у нее свои проблемы, олигархат, ну, в общем, это демократия, свобода прессы и все прочее. И ему это невыносимо. Поэтому я думаю, что он и доказывает, да, второе, что ему невыносимо, это то, что украинская демократия строится на системе декоммунизации. Это он прямо сказал во вчерашней речи. Он глумится, он говорит, что я вам покажу декоммунизацию, а вообще вам все дал Ленин. Ну, вот это тоже характерная, я думаю, не ошибка, а намеренная ложь историческая.
Когда я сам думаю про это, мне кажется, что Збигнев Бжезинский сыграл очень плохую роль в этой ситуации, потому что выходцы из КГБ, которые работали по линии, так сказать, главного соперника, как они считали, конечно, не могли не знать этого советолога Бжезинского, который сказал, что Российская империя невозможна без Украины. Такое впечатление, что он как бы закодировал. Вот. Идея фикс в головы выходцев со спецслужб заложил. Но это мое частное мнение.
Вы знаете, я думаю, что не надо переоценивать. Бжезинский был умным человеком, и он назвал вещи своими именами. Я, по правде сказать, не знал этого высказывания Бжезинского, но, видите, я его произвел в своем комментарии. Потому что это само собой разумеется. Так любой человек, изучающий Россию, империю, тот же Пайпс, все так же думают. Это очевидно. И Путин, я думаю, мог своим умом или там в своем окружении, беседуя, дойти до той же самой мысли, не надо бедного Бжезинского обвинять в этом. Без Бжезинского тут обошлись. Это абсолютно такая, понимаете, даже иррациональная ненависть к государству Украине. Я подчеркиваю, не к украинцам. К украинцам нормальное отношение, я думаю, у Путина. Вон там, у нас это второе после татар национальное меньшинство в России. Украинцы. Никто их не притесняет. У него среди его окружения есть Украина. Вот. И это именно ненависть к государству Украины. Как к особому, независимому, не вассальному, а ориентированному другие ценности государству. Вот это да, этого имперца, причем, вы знаете, и, может быть, нашим белорусским слушателям это будет ясно, что, ну, Путин вроде бы, да, такой коммуной, да, чистский имперец. Но есть абсолютно белые имперцы, монархисты, ненавидящие большевиков, Ленина, Сталина до абсолютного отвержения и тряски, которые двумя руками за Ленина пад в Украине. Но они также ненавидят украинское государство. Потому что для империи любой, российской, старой, советской, новой, это инаковая невозможность, когда Украина независимая, полноценное европейское государство.
Когда я слышу утверждение, что Украина не имеет традиций государственности, конечно, возникает много ассоциаций разных исторических, ну, и вопросов, например, с кем Московское царство подписывало договор о присоединении Украины. Но в целом, как в России смотрят на то, действительно ли Украина не имеет традиций государственности?
Ну, вы понимаете, многие страны не имеют традиций непрерывной государственности. Это совершенно обычное явление. Многие страны формируют государственность. В конце концов, государственность Соединенных Штатов, самого великого государства мира, возникла, да, когда, значит, 250 лет назад, да, даже меньше. Вот, поэтому это не тысячелетний рейх. Она мешает Соединенным Штатам быть самой мощной страной мира. И все к этому относятся как само собой разумеющимся. Многие государства имели государственность века и тысячелетия, а потом ее утрачивали опять, как тот же Египет древний, на многие-многие тоже тысячелетия. Вот. Так что это вообще такой разговор беспредметный. Что касается Украины, то Украина была просто центром древнерусского государства, которое было, ну, государство, в общем-то, народа, которое сейчас себя называют туринцами, в первую очередь. Конечно, там были и северные славяне, те же новгородцы, но в основном это центр, ядро, Хартланд, старой Древней Руси, это, безусловно, Днепровская Русь. В Второй момент, потом она бы утратила, да, эту независимость в причудливой форме, и это важно для именно белорусов, она была восстановлена благодаря литовским князьям, которые создали Великое Княжество Литовское, освободили от тар именно западную часть вот этой Старой Руси, и ее включили в состав не литовского государства, как оно называлось, государство литовцев и русских, так и называлось. На латинском не буду сейчас вспоминать, как оно называлось. Вот. И, но это было уже не чисто русское государство. А потом, понятно, вместе с Литвой, даже быстрее, чем Литва, Украина оказалась в составе Польши, в которую потом была включена и как часть Литвы и Беларуси. Такова история. Но Украина никогда не забывала о том, что это государственная нация. И вопрос в том, как ей жить вместе с Россией, автономно, совершенно независимо. И надо сказать, что в 20 веке это разделяло украинцев. Одни искали автономии, другие искали независимости. Была внутренняя дискуссия. Большинство украинцев склонялось к автономии в составе федеративного российского демократического государства. Но все это было до тех пор, пока большевики и Ленин, естественно, не разогнали учредительное собрание. Вот когда было разогнано 5-6 января старого стиля 18 года учредительное собрание, которые все белорусские, все, простите, украинские области выбрали своих представителей, активно участвовали. И, кстати говоря, все были, вот для Путина важно, что от всех областей Украины, кроме вот того, что сейчас называют Новороссия, Херсонская тогда губерния, это Одесса, Херсон, Николай. Вот во всех областях Белоруссии были выбраны украинские партии. Только в этом единственном губернии были выбраны общерусские партии. Хотя украинские тоже были, но они были в меньшинстве. И вот, кстати, на Кубани были выбраны украинские или сепаратистские партии. Вот когда Ленин разогнал учредительное собрание, тогда буквально через несколько дней, 9 января, Украинская Рада принимает так называемый четвертый универсал, который объявляет полную независимость Украины. Потому что ясно, что с Россией, захваченной большевиками, уничтожившей учредительное собрание, Украине не по пути. Что делает Ленин, которого Путин называет создателем Украины? Он тут же бросает Красную армию отряда Муравьева, тогда еще Красная армия только формировалась, на завоевание Украины. И, как вы знаете, Украина завоевана, это хорошо описано Булгаковым, да, в его романе «Белая гвардия». Вот, с невероятными жестокостями занят Киев, там ЧК буквально бесчинствует, Киев залит кровью, вся Украина залита кровью. Чекисты залили кровью Украину, но тут, слава богу, в данном случае, слава богу, заключается Брестский мир, и большевики покидают Украину, оставляют немцам, немцы создают там такое марионеточное правительство генерала Скоропадского. Вот, собственно говоря, история создания Украины. Ленин в нем играет роль, но как злой гений. Второй этап создания Украины – это уже советская Украина, кстати, советская Белоруссия. Это Рижский мир, это война с Польшей. Полное поражение России в этой войне, чудо на Висле, август 20-го года. И после этого подписывается Рижский мир в марте, по-моему, 21-го года, по которому, значит, Польша требует, потому что многие украинцы и белорусы как бы надеялись на Польшу, Польша требует признания независимости Украины и Беларуси. Часть территории она забирает просто себе, значительную часть Украины и западную часть Белоруссии, а остальную часть она требует признания независимости этих стран. Но большевики смогли продавить решение о том, что это будут страны независимые, но как бы под защитой Советской России. Вот, собственно, так и порешили, и именно поэтому были созданы независимые Белорусская ССР, очень маленькая тогда, в составе части Минской области, и довольно большая Украинская ССР. Но понятно, что это были фиктивные образования. И опять же, их создание – это не дар Ленина, а, если уж угодно, угодно, дар Пилсудского. И дар чуда на Висле. Так что в этом смысле Путин абсолютно не прав. И то, что украинцы свергают памятники Ленину, они имеют на это полное право, потому что Ленин – злой гений Украины, который не дал ей независимость, а который дважды ее поработил. И в 18-м, и в 21-м году. Их Ленинопад очень характерен. А вот то, что Путин не может простить украинцам этого Ленинопада, то, что для него это тяжелейший удар, который он не может перенести, из-за которого он в свое время и Крым-то отнял, вот это абсолютный факт. Он его показал во время вчерашнего выступления.
В этой ситуации, конечно, история закручивает такой очередной виток. Чего, по вашему мнению, ждать в Беларуси?
Беларуси, на мой взгляд, сейчас судьба Беларуси очень тесно связана с судьбой Путина. Если путинский режим рухнет, а это вполне вероятно, скажем, если начнется война в Украине, опять же, она очень вероятна, и эта война будет на России, что тоже вероятно, то тогда, соответственно, я думаю, и Белоруссия поднимется против Лукашенко, и у вас есть свой хотя бы временный президент, да, это Светлана Тихановская. Так что даже вопроса о власти особо нет, она будет восстановлена, проведены выборы, все нормально. Если Путин утвердится, не полить Украину дальше, удовлетвориться ЛНР и ДНР, я в это мало верю, но это возможно. Тогда, естественно, это будет крепкий режим у Путина. Лукашенковский режим, естественно, тоже будет крепким, потому что Путин не позволит скинуть своего сатрапа белорусского. Вот. Ну и белорусам тогда придется еще, как и русским, ждать своего избавления. Но сейчас такой очень напряженный момент, когда все может произойти очень быстро, и в то же время может не пройти еще довольно долго. Очевидно, что какого-то народного восстания в Белоруссии при утверждении Путина в России нам ждать не приходится. Сейчас Украина, Белоруссия практически оккупирована российской армией. Значительная часть белорусской армии чувствует себя с русскими офицерами братьев оружия, я это сам знаю. Со многими белорусскими офицерами я беседовал, когда был в Беларуси один раз, это декабрь 19-го года. Вот. Так что уж про КГБшников я и говорить не буду, они просто там душа в душу живут. Так что перспектива такая. Или оккупация на долгие годы, уж какой там придумают дизайн политического союза Лукашенко и Путин, я не знаю, ну, скорее всего, что-то типа союзного государства и останется. В него будут пытаться включать эти районы Украины. А если Путин сорвется в войну и предает, ну, тогда надо готовиться к тяжелому испытанию свободы.
Спасибо, Андрей Борисович, за беседу.
Сергей Павлович, рад был побеседовать с вами, да.
На связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У празе для вас працевал Сергей Обламенько. Подписывайтесь на наш канал, коли вас цікавить опошнее меркование экспертов, и коли у вас есть такая махчимость.